Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на заключительную беседу по книге пророка Иезекииля. В прошлый раз, как вы, наверное, помните, мы познакомились с пророчеством о том, что в последние времена у народа Божия появится великий враг, который нападет на святую землю, но будет уничтожен, и Бог накажет врагов Израиля. В прочитанных нами главах Бог говорит, что враг придет на Иерусалим с крайнего севера. А поскольку на севере от Израиля находится Россия, то врагом вполне может оказаться именно это государство. Вы спросите меня, да как может наша страна оказаться такой плохой? В ответ я могу прочитать вам, что предсказывает Бог через своего пророка Иезекииля в стихах 6 и 7 из 39 главы. «И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь, и явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам вперед бесславить святого имени моего». И узнают народы, что я Господь, святый в Израиле. Бог говорит, что пошлет огонь на Магог и на людей, считающих, будто они находятся в полнейшей безопасности. Так что давайте не будем пребывать в сладостном забытии относительно того, что у Бога нет лицеприятия, и Он готов вступиться за себя и наказать тех, кто преступает Его законы. Я хорошо помню, как однажды во время существования Советского Союза видел по телевизору в новостях группу христиан, которая пришла в американское посольство в Москве и со слезами умоляла предоставить им политическое убежище, потому что в России их преследовали. Но Америка из политических соображений не сделала ничего для их спасения. И американские дипломатические представители выдали их советским властям. Я внимательно следил за новостями, желая узнать, что случилось с этими христианами впоследствии, но больше так ничего и не услышал. Наша страна предпочитала не связываться с советскими властями, которые преследовали христиан и евреев. И Россия была виновата в антисемитизме и в атеизме, об этом не следует забывать, когда мы читаем пророчество Иезекииля. Во второй главе послания к римлянам, стих 3, говорится, «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» Человек не избежит суда. Он может думать, что сам справится с грехом, но это не так. Во второй главе послания к евреям, стих 3, мы читаем, «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Другими словами, автор послания спрашивает, как человек может избежать наказания, если он отвергает того, кто дает ему спасение? Друзья мои, понимаете ли вы, что на этот вопрос не смог бы ответить даже Бог? И мы просто не сможем избежать суда, если откажемся от избавления, даруемого нам во Христе. Бог явил нам свою любовь. И мы не должны относиться к жертве Христа легкомысленно. Мы не можем жить так, как нам нравится. Мы должны считаться с Богом. Мы не должны нарушать Его законы. И если бы Бог мог оставить грех без наказания, тогда Он был бы ничем, не лучше нас с вами. Человек — всего лишь творение, и он должен склониться перед Богом-творцом и его волей. Свобода и достоинство человека состоят в способности исполнять волю Божью. Бог напоминает нам, что мы всего лишь прах, но Он милостив к нам. Друзья мои, если вы отрицаете Бога, Он накажет вас. Если вы отвергаете Его милость и благодать, то и Он отвергнет вас. Ведь это его вселенная, его земля, и она развивается по его собственному, совершенному плану. Возможно, этот факт не доставляет вам особого удовольствия, но, друзья мои, мы в любом случае должны считаться с законами, которые установил Бог для нашей вселенной. А сейчас мы обратимся к последнему разделу книги пророка Иезекииля, главам с 40 по 48. Они посвящены описанию храма в период Тысячелетнего Царства. Я надеюсь, что однажды увижу этот храм и смогу в него войти, но поклоняться там я не буду, потому что речь здесь идет о Тысячелетнем Царстве. Храм этого периода будет находиться на земле, а я в это время буду в другом месте, которое описывается в 21 главе книги Откровения, в Новом Иерусалиме, где будут вечно жить верующие во Христа. В 21 главе Откровения, стих 22, о Новом Иерусалиме написано так. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Так что в том месте, куда попадет церковь, храма не будет. Но на земле в период Тысячелетнего Царства будет храм, и мне даже нравится, что у нас не будет храма, потому что я не люблю обряды. Я буду рад тому, что сам Господь Бог, Агнец, будет храмом Нового Иерусалима. Хотя сейчас даже представить себе не могу, как это будет чудесно. Послушайте далее стихи с 1 по 3 из 40 главы. «В 25 году по переселении нашем, в начале года, в 10 день месяца, в 14 году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божьих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе». И на ней с южной стороны были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. Иерусалим в тот момент разрушен, храм сожжен. Но Иезекииль видит будущий храм, который построят в этом городе в период Тысячелетнего Царства. Когда в Писании появляется муж с тростью, предназначенной для измерения, а муж этот, конечно же, ангел, это значит, что Бог готовится вмешаться в земные дела своего народа. Мы находим аналогию происходящему и у других пророков, и в книге Откровения. Читаю 40 главу далее, стихи 4 и 5. «И сказал мне этот муж, «Сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе. Ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву». И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании 1 трость толщины и 1 трость вышины. Лично мне кажется, что Иезекииль в буквальном смысле перенесся в Иерусалим и своими глазами видел там будущий храм Тысячелетнего Царства, поскольку он описывает этот храм во всех деталях. А кроме того, Божий пророк утверждает, что будет восстановлен закон Моисея, богослужение левитов, жертва всесожжения, жертва за грех и жертва за преступление. Послушайте стихи с 39 по 41. «А в притворе у ворот 2 стола с одной стороны и 2 с другой стороны, чтобы заколоть на них жертвы всесожжения и жертвы за грех и жертвы за преступление. А у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были 2 стола, и у одного бока подле притвора у ворот 2 стола. 4 стола с одной стороны и 4 стола с другой стороны по бокам ворот. всего 8 столов, на которых заколают жертвы. Обратите внимание также на 44 стих. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе сбоку северных ворот одна обращена лицом к югу, а другая сбоку южных ворот обращена лицом к северу. То есть в храме будет музыка и певцы. А вот что написано в стихе 47-м. «И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины, он был четыреугольный, а перед храмом стоял жертвенник». Наше внимание привлекает тот факт, что иудеи снова будут приносить жертвы. И в главах 43 по 46 описывается поклонение в этом храме. Здесь нам следует вспомнить, что в последние дни существования храма Соломона в нем уже не было шехины или Божьей славы. Но в 43 главе мы читаем, что слава вернулась в храм, и тот, кому теперь поклоняется Израиль, присутствует там. Мы понимаем, что это Господь Иисус Христос. Послушайте первые два стиха 43 главы. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». Слава Божья приходит с востока и наполняет храм. Здесь рассказывается о возвращении Христа на землю и о том, что с ним идет слава Божья, шехина. И вот, когда Христос сошел на землю в Вифлееме 2000 лет тому назад, с ним не было его славы. Послушайте 4 стих. «И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку». Очевидно, Господь приходит с востока. Мы снова прочитаем об этом в 44 главе. А пока обратите внимание на 19 стих 43 главы. «Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, — говорит Господь Бог, — дай тельца из стада волов в жертву за грех». Так проходит поклонение в храме. Жертвоприношение будет по сути своей воспоминанием. Через жертвоприношение люди будут вспоминать содеянное Христом на кресте, в то время как жертвоприношения Ветхого Завета предвосхищают его жертву. В 44 главе Иезекииль снова говорит, что князь войдет через восточные ворота. Послушайте стихи с 1 по 3. «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет». Сейчас восточные ворота Иерусалима закрыты, совершенно завалены. Некоторые толкователи считают такое состояние исполнением пророчества Иезекииля и говорят, что ворота не откроются, пока не придет Мессия. Но здесь у меня есть два возражения. Первое заключается в том, что упомянутый здесь князь не Иисус Христос. Иезекииль говорит, что этот князь будет приносить жертвы и поклоняться Богу, а значит, он не может быть Господом. Господь Иисус сам есть Бог и сам есть жертва, поэтому он не станет приносить жертвы. Я считаю, что этот князь израильский царь Давид, хотя, возможно, это будет какой-то другой потомок Давида. Мое второе возражение в том, что здесь подразумеваются вовсе не ворота города, а ворота храма. Храма сейчас нет, и для того, чтобы это произошло, он сначала должен быть построен. Но ворота в городской стене не имеют к храму никакого отношения. Может быть, князь войдет в город через восточные ворота, но не через те, которые существуют сейчас. Да и старая стена ведь может быть снесена, и на ее месте построена новая с новыми воротами. Так что давайте учитывать, что это в любом случае не та стена, которая видела Христа, и тем более Иезекииля. Те стены уже давно разрушены. А в 45 главе мы читаем, как будет праздноваться Пасха. Послушайте стихи с 18 по 22. «Так говорит Господь Бог. В первом месяце, в первый день месяца, возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора. То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В первом месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех». Пасха имеет явное отношение ко Христу. В первом послании к Коринфянам, глава 5, стих 7, мы читаем: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Здесь возникает вопрос: зачем во время тысячелетнего царства будут восстановлены ветхозаветные жертвоприношения, если они уже нашли свое высшее исполнение во Христе? Друзья мои, лично я не вижу здесь никакого противоречия. Я считаю, что жертвоприношения в эпоху тысячелетнего царства совершаются в память о Христе и о Его смерти на кресте, подобно нынешнему совершению Вечери Господней. Некоторые спрашивают, зачем нужно приносить жертвы на самом деле, а не символически? Друзья мои, чтобы научить человека хоть чему-то, требуется приложить много стараний. Люди вообще учатся с большим трудом. Вот почему мне кажется, что не только в храме будут приносить настоящие жертвы, но и мы на небесах будем причащаться кровью Христа в буквальном смысле слова. Принятие крови Христовой позволит нам осознать, от какой ужасной участи избавил нас Агнец Божий. Наше спасение от греха и ада было непростым делом, с которым мог справиться только Бог. И кровь Христова будет всегда напоминать церкви об этом. А на земле, искупленному народу Израиля, об этом будут напоминать жертвоприношения. В заключительных главах 47 и 48 Иезекииль описывает землю Израиля в период тысячелетнего царства. Послушайте первые два стиха 47 главы. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону». Мы видим, что вода вытекает из-под жертвенника. Именно отсюда исходят все благословения, от жертвы Христа, умершего на кресте. А кроме того, я хочу напомнить вам, что вода — это символ Святого Духа. Мы читаем далее 3 и 4 стихи. «Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня, воды было по поясницу». Здесь описывается путь верующего в духе. Вода по колено — это молитва, вода по поясницу — это служение. А все наши молитвы, все наше служение, вся наша жизнь покоятся на искуплении, которое мы получаем во Христе. Послушайте далее пятый стих. «Еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Вода, в которой можно плавать, обозначает полноту духа». Это предсказание тех дней, когда Бог изольет своего духа на всех людей. Сегодня такого не происходит, поскольку не все люди принимают Господа. А вот что написано в 7 стихе. «И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону». Деревья — это плоды, которые мы приносим в своей жизни. В 48 главе рассказывается о разделении земли между 12 коленами Израиля. В особенности интересен отрывок, касающийся колена Дана, это 1 и 2 стихи. «Вот имена колен. На северном краю, по дороге от Хетлона, ведущей в Эмав, Гацар-Еон, от северной границы Дамаска, по пути к Эмафу, все это от востока до моря, один удел Дану. Подле границы Дана, от восточного края до западного, это один удел Асиру». Колено Дана возродится в период тысячелетнего царства, хотя в 7 главе Откровения, среди отмеченных печатью, оно не упоминается. Эти люди не будут принимать участие в великой скорби. Но милостью Божьей они вернутся в Израиль во время тысячелетнего царства. В этом интересном факте есть урок и для нас. Мы спасены Божьей благодатью. Но помимо спасения, получаем вознаграждение за наше служение Господу. А далее в этой главе мы находим описание Иерусалима, прекрасного храма и всей земли, которые очищены от проклятия в период тысячелетнего царства. Послушайте, что возвещает нам 35 стих. «Всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет Господь там». На этой радостной ноте пророк Иезекииль завершает свою книгу. И на ней же завершается наша беседа. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего вам самого наилучшего.